Глава 4. Итак, Россия, век 19, 70-е годы. Маленькая русская деревушка посреди степей, окруженных мелкими лесопосадками. А явившаяся нашему взору березовая роща послужила неоспоримым доказательством того, что мы не сбились с курса и не попали, скажем, к североамериканским индейцам в эпоху расцвета цивилизации семинолов в правление очень одинокого бизона. Алекс отрастил бороду и усы, ускоренным методом, разумеется, и теперь выглядел как заправский разбойник. Хотя казаки от них немногим отличались, и если прибавить сюда еще и драную форму, то определить, какому именно казачьему войску он принадлежит, было нереально. «Алекс, ты потрясно выглядишь!» – восхищенно отметила я, одарив его влюбленным взглядом. «Теперь, по крайней мере, разбойники нам не страшны, они попросту будут принимать нас за своих».
«Спасибо. Забыл тебя предупредить, что мне придется тащить тебя на веревочке. Ведь ты пленница, в любой момент можешь сбежать. По сюжету мы еще не женаты, и ты не приняла православие».
Только я успела возмущенно распахнуть рот, как кот меня опередил.
«Алекс прав, дорогуша»,
— пробубнил он через плотную ткань паранджи.
«Иначе мы завалим наши легенды».
«У тебя уже навязчивые идеи с этими легендами», — сердитым тоном заметила я. Похоже, Мурзик с непривычки с трудом стоял на задних лапах, и у меня страшно зачесались руки отвесить ему подзатыльник. Думаю, что право у меня есть, ведь эта малышка все-таки моя младшая сестра. Но я, как всегда, сдержалась. Что поделаешь? Два голоса против одного. Пришлось идти с веревкой на поясе, утешая себя мыслью, что все это ради общего дела. Оказалось, что деревенька, которая после перехода открылась нашим взором, была не той, что нам нужна. Кто-то на базе ошибся в указании маршрута. До нашей деревни надо было еще топать и топать. Хорошо еще, что тут оказалась прямая дорога, ведущая в уездный город, и не пришлось топать по буеракам. Короче, часа за 3-4 дойдем. Обо всем этом нам сообщил командор, попутно сверившись с картой. Я тоже заглянула в эту карту и подивилась, как Алекс может ориентироваться на местности, глядя на восьмерку червей. А он, серьезным видом, убрав карту за пазуху, стал спускаться к дороге. Я, естественно, за ним на веревке, как на коротком поводке. Агент 013 семенил следом в своей паранже. Его вид меня сильно развлекал, что позволяло мне временами забывать о своем собственном незавидном положении пленницы-таджички. По дороге двигались крестьянские телеги, временами попадались пешие, в основном божьи люди, старушки, старички, разные паломники, калеки. Все спешили в город. Завтра большой церковный праздник. Местные жители, которые принимали толстяка за маленькую девочку, пытались совать ему пряники, лепешки, угощали ягодами и удивлялись, отчего эта девочка, вместо того, чтобы обрадоваться неожиданному гостинцу, прячет ручки под одеждой и что-то недовольно бурчит себе под нос. Но, несмотря на угрюмость, моя сестренка своей косолапой походкой продолжала вызывать зрительские симпатии. Один раз я даже испугалась за нашу конспирацию, когда котика попыталась погладить по голове какая-то растаявшая от умиления тетка. Но Алекс вовремя предупредил ее, что девочка была воспитана в диких азиатских обычаях, и для нее жестокое оскорбление, если кто-нибудь попытается погладить ее по голове. В ответ она с мгновенной реакцией может укусить за руку, причем челюсти у нее железные. На счету маленькой таджички 5 насквозь прокушенных рук, 2 уха и 1 пирожок. Тетка ахнула, перекрестилась и отстала. Мурзика хватило на полчаса. Дело было даже не в надоедливых прохожих, а в летней полуденной жаре. Котик страшно взапрел и на ближайшем повороте, нырнув в кусты, с неинтеллигентными ругательствами вылез из своего герметичного чехла. Я торжествовала. «Ну что, помнишь наш уговор? Я хожу в паранже только с тобой на пару. Без тебя уже как-то не кайфово», — с мнимым сожалением проговорила я, скидывая свое одеяние. «Естественно, не все. Зачем искушать народ? Платье я оставила», — нахлобучила на голову очень идущую мне тюбетейку, встряхнула косичками и вновь принялась подкалывать кота. «Ненадолго же хватило твоей самоотверженной преданности делу, агент 013».
«Всегда можно пойти другим путем», —
Задыхаясь, отнекивался кот, стаскивая узкое платье. К вечеру, когда мы все трое уже валились с ног от усталости, Алекс под угрозами с моей стороны наконец признал, что до нужной нам деревни осталось топать еще минут 10-15. Но в какую сторону – неясно. Начинало темнеть, прохожие уже не попадались. И тут мы увидели сидящего у развилки дороги мужика. Он был занят починкой лаптя. Я намекнула Алексу, что не мешало бы спросить у него дорогу. Наверняка он местный, судя по одичалому виду и рваной одежде. Командор согласился со мной, и мы подошли к мужику. «Здравствуй, приятель! Не подскажешь, как добраться до деревеньки Переделкино? Она тут должна быть где-то поблизости», — спросила я без малейшего акцента, опередив всех.
«Чего же не знать, добрая девица? Я и сам сейчас туда направляюсь. Вот убовочку золотаю, и мы сможем хоть вместе идти».
Хриплым голосом ответил черноглазый, смерив нас троих улыбчивым взглядом.
«Ладно, но только поторапливайся, а то нам тут не досуг торчать до ночи. И так из-за некоторых целый день без роздыху шкандыбаем», — раздраженно брякнула я и тут же схлопотала подзатыльник от командора.
Ему не стоило так себя вести, даже если пленные таджички отличаются редкой забитостью. Я мигом обернулась и отвесила ему полновесную оплеуху. «Не распускай руки до свадьбы!» Алекс ошарашенно промолчал, потер шею и отвернулся. «Не знаю, что это со мной. Наверное, нашло выход накопившееся за день раздражение». Путник, похоже, испугался, увидев наши внутренние разборки, и поспешил поскорее бросить работу, сунул веревочку за пазуху и поднялся на ноги.
«Все, я готов», —
доложил он, подскакивая на одной ноге в попытке натянуть лапоть.
«Вот дела. Кажись, не так я его заплел. Вон она на пятку-то не лезет».
«Идиот», — подумала я, глубоко вздохнув и пытаясь взять себя в руки, чтобы не накричать на ни в чем не повинного мужичка.
«Черт-те что! Придется идти босиком. А ведь похолодало к вечеру. Глядишь, еще ноги себе отморожу».
Присмотревшись повнимательнее, я заметила, что бродяга необычайно бледен, даже до зеленоватого отлива. «Наверное, не лады с печенью», — сочувственно подумала я, раздражение понемногу начало сходить. «Хотя на пьянчушку не похож». Мужик посетовал, что теперь ему придется заново все переплетать, а это надолго, поэтому, чтобы нас не задерживать, он просто укажет нам дорогу. Я была даже рада. Честно сказать, в компании этого бледного типа я чувствовала себя как-то не совсем уютно. Появились нездоровые опасения, хотя и очень смутные. А может, он и есть вурдалак? При этой мысли мне стало уже вовсе не по себе, и, отойдя подальше от незнакомца, я спряталась за спину командора.
«А идтить вам надобно, люди добрые. Вон, а через тот лесок напрямки. Да все держась с северной сторонки, а ежели повезет, да с тропинки не собьетесь, так не успеет филин три раза угукнуть, как вон она, переделки на то. А ежели встретите по пути кота туманного с глазами огненными, уж не почтите за труд, скажите ему, дескать, ждут его у дорожной развилки».
«Век!» — не сдержалась я. Алекс, похоже, тоже был несколько шокирован.
«Это как туманного? Бестелесного? Призрачного, что ли?»
«Ага, кошачья душа неприкаянная, он и есть. На вашего больно похож, правда, худее раза в два», —
отметил бледнолицый, пристально глядя на профессора. Тот страшно смутился и, как и я, спрятался за Алекса.